Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Вулчек. В 2018 году поэт Игорь Булатовский основал в Петербурге издательство Яромира Хладика. Оно носит имя героя рассказа Борхеса. Тогда в интервью «Радио Свобода» он говорил о своих планах. Сейчас, когда издательство отмечает пятилетие, я попросил Игоря Булатовского рассказать слушателям программы «Культурный дневник» о том, что ему удалось сделать за эти годы.
Восемь первых книг издательства, вышедшие весной 2019 года, превратились в 90. В прошлом году я выпустил 25 книг, включая допечатки. В этом хотел бы приблизиться к 30. Наверное, треть высших книг в бумажном формате распродана, хотя надо учитывать и относительную мизерность тиражей. Что-то из изданий 19-20 годов я даже допечатал, к примеру, сборник поэтических микроэссе Чарльза Симика «Художники Джозефа Корнелли. Алхимия грошового магазина» в переводе Светланы Силаковой, или сборник прозы Франсиса Понжа «Проэма» в переводе Валерия Кислова. Удалось издать несколько серьезных книг о современной академической музыке, начиная со сборника эссе композитора Мортона Фелдмана «Привет, 8-й улице» в переводе Александра Рябина под редакцией Ольги Манулкиной. Из этой книги как бы выросли и новый перевод «Неопределенности» Джона Кейджа со всеми этими очаровательными микологическими приключениями автора. Это опять же перевод Светланы Силаковой и сборник лекций Элвина Люсье «Музыка 109». Если говорить о таком прорастании одной книги из другой внутри издательского портфеля, то к моменту выхода этого нашего интервью, наверное, уже выйдет книга-манифест художника и писателя Александра Бреннера о друге Мортона Фелдмана, художника Нью-Йоркской школы Филиппе Гастоне. Ну и, конечно, в этой музыкальной линейке, насчитывающей дюжину книг, самым невероятным достижением для моего маленького издательства стал огромный, прекрасный том материалов, посвященных жизни и творчеству композитора и музыканта, основателя ансамбля «Мадригал» Андрея Волконского. Своеобразным ответвлением этой книги стала монография Марка Булышникова об украинском композиторе и соратнике Волконского Валентине Сильвестрове. Я так подробно остановился на музыкальных книгах «Яромир Хладик Пресс», потому что считаю их действительно большим достижением издательства в России. Книг о музыкальном академическом авангарде издается крайне мало, и каждая такая книга становится буквально прорывом в мир нормального музыкального книгоиздания. Что касается того, доволен ли я тем, что получилось в результате этих 5 лет мучений, то, что получилось, помогает мне теперь не сойти с ума, помогает дышать, простите за пафос. Могу ли я быть довольным тем, что все еще дышу? Наверное, да.
Мы с вами никогда не встречались, но дружим в Фейсбуке, и я очень внимательно слежу за анонсами и вашими рассказами о уже вышедших книгах. И у меня такое впечатление создалось, что вы увлечены своим предприятием так же, как и 5 лет назад.
Возможно, я увлечен этим своим делом даже сильнее, чем 5 лет назад, потому что последние 2,5 года к чистому интересу увидеть, что из всего этого получится или не получится, прибавился азарт сопротивления и риск работы в условиях, напоминающих ситуацию героя рассказа Эдгара По, «Колодец и маятник». По большому счету, единственной по-настоящему непредвиденной трудностью за последние годы для меня и для моих коллег-книжников стал ковид, хотя ковид, по-моему, всех только мобилизовал, как бы страшно сейчас это слово ни звучало. Что касается остальных трудностей, то, увы, предвидеть нельзя было разве что уже совсем запредельный масштаб того, что их вызвало. Ну, связанный с этим масштабом меру ужаса, отчаяния, бессилия, апатии, стыда и так далее.
90 книг вы уже выпустили, конечно, это много за 5 лет, учитывая, что, насколько я понимаю, в вашем издательстве вы единственный человек у вас.
Не на ставке, все остальные внештатники.
В общем, это много, и вы сказали, что тиражи очень скромные, ну вот какой максимальный тираж?
Максимальный тираж книги Мортона Фелдмана «Привет, 8-й улице», сейчас будет очередная отпечатка, и, наверное, он дойдет до 2000, а так в основном все в пределах 500-700 тысяч экземпляров. долларов. Тысяча это даже слишком роскошно.
У меня порой возникает впечатление, что стало трагически мало читателей. Однажды я зашел в Петербурге, не буду его называть, но это был очень известный магазин, достойный магазин, независимый как раз литературы, и провел там, наверное, 40 минут. За все это время я был единственным посетителем. Меня это очень удручило, потому что мне показалось, что куда-то это все идет в какую-то пустоту. Может быть, я сгущаю краски?
Отчасти, наверное, сгущаете, хотя не слишком сильно. За последние полтора года читателей Яромир Владипресс, которые, условно говоря, вот как вы, могли бы зайти в независимый книжный и купить книги моего издательства, стало намного меньше. Они просто уехали из страны. И в лучшем случае покупают электронные версии, а некоторым я просто их дарю, если возникают проблемы с денежными переводами. Тем не менее, очень многие остались. Вот недавно в Петербурге я участвовал в большой книжной ярмарке «Черный рынок». Это вообще традиционное московское событие, ему больше 10 лет, и вот теперь он приехал в Петербург. Ярмарка проходила во дворе одного бара на Литейном, и весь день этот двор был полон молодых людей, пришедших за книгами, причем они точно знали, что им нужно, покупали очень активно, радовались скидкам, и я едва успевал подбрасывать новые экземпляры на прилавок, так что, может быть, не так все печально.
Вы не только поэт и не только издатель, но и переводчик, и участвуете, да, в семинаре переводчиков еврейской литературы при Европейском университете в Петербурге. Творчество ваших коллег уже оформилось в две книги издательства Яромира Хладика, о книгах чуть позже, а давайте расскажем об этом семинаре.
Да, программа эта была создана Центром Петербургской иудаики при Европейском университете в Петербурге. Переводчики, участники программы прошли конкурс. Правда, в результате все равно получилось, что все набранные люди все равно из своего условного круга, никого, скажем так, со стороны. В программе «Литературный перевод Сидиш» несколько дисциплин, это очень серьезная программа дополнительного образования. Собственно, Идиш, который участники выучили практически с нуля, культурная и социальная антропология евреев Восточной Европы, история евреев Восточной Европы и России, история литературы, материальной культуры, история еврейского искусства, и два семинара «Перевод прозы», который ведет Александра Глебовская, и «Перевод поэзии». В течение первого учебного года участники переводили отдельные стихотворения еврейских поэтов, тех поэтов, о которых, в частности, параллельно шла речь на курсе истории литературы на идише. А в самом начале 22-го года, еще до начала войны, мы взялись за перевод большого поэтического цикла Лейба Квитка 1919. Закончили работу весной 23-го, и до конца этого учебного года, сообща, доделали, начатый мной еще в 2020 году перевод сонетов к моему брату Ноте Ицхака Мангера. И буквально вот через два месяца эти две книги вышли в Яромир Хладик Пресс. То есть такой замкнутый цикл. Сами перевели, сами издали. Но читать, надеюсь, будут многие другие.
Я уже прочитал книгу сонета к моему брату Ноте. Это не единственная книга Мангера, которая издана в России. Переведен его известный роман. Переводились другие стихотворения. Но все равно нельзя сказать, что это хорошо известный в России писатель. Поэтому я попрошу вас сказать немножко об этой книге. Эта книга написана после Холокоста. И она посвящена его брату Ноте, который умер в Советском Союзе, умер в Самарканде. То есть это все связано с судьбой европейского еврейства.
Вот эта книга «Сонеты для моего брата Нота» завершает европейский модернизм, его фольклорно-романтический извод в лице самого Мангера, прославившегося своими песнями и балладами в свой самый яркий, плодотворный варшавский период 30-е годы. В 38-м году Мангер был выслан из Польши как еврей без гражданства и оказался в Париже, где написал бурлескный роман, упомянутый вами «Книга рая». Этот роман вышел в издательстве «Симпозиум» в нашем с Валерием Дымшицем переводе. Перед самой немецкой оккупацией Мангер перебрался в Англию. Там в 48-м году вышла его последняя поэтическая книга «Портновский подмастерье. Ноты Мангер поет», куда входит переведенный нами цикл сонетов. Ноты Мангер – младший брат Ицхака Мангера. Он работал в ателье их отца, Гилеля Мангера, в Черновицах. Был книгачеем, полиглотом, любителем поэзии, хозяином литературного салона, куда, кстати, заглядывал совсем юный Павел Анчель, будущий Пауль Целан. Ну, это Мангер, да, вот как вы сказали, умер в Самарканде от голода и зенитерии в 43-м году, и этому посвящен первый сонет второй части цикла. Сонеты для моего брата Ноты – это стихи усталого человека, усталого поэта. Можно сказать, что это стихи усталой поэзии, самого романтизма, обретшего какое-то время новые силы в европейском модернизме и к концу Второй мировой войны эти силы окончательно исчерпавшего. И эти стихи прекрасны именно своей усталостью, изношенностью, которые придают им особую небрежность, небрежение формой классической и сильно фетишизированной формой сонета, своего рода квинтэссенции европейской поэзии. Именно сквозь эту расшатанную по горизонтали и по вертикали ритмически и рифмически форму Мангер, усталый трубадур, как он себя называет, проводит свои детские воспоминания о жизни в деревне своего деда Стопчет и о жизни в Черновицах, а также проводит главные образы и мотивы своих ранних баллад и песен.
Игорь Булатовский, гость программы «Культурный дневник», упомянул первый сонет второй части книги Ицека Мангера. Он так и называется «Ноте Мангер».
Кто сможет описать твой путь из бухты Сен-Гомер? Все пережитое, опасности, дни, полные невзгод, труды, шторма и страхи, и тысячи красот, покуда ты доплыл до порта Сен-Бадлер. Все испытав, познал ты меру мер, и мир, в котором жил, ты стал, как солнце светил, и росчерком золотым ты каждый стих отметил, и каждую слезу, как только ты умел. Как рыцарь ты за павой золотою верно следовал, и песни ее оберегал ты на земле, покуда смерть тебя не увлекла в свой склеп. В далеком Самарканде, предчувствуя вечный покой, последний раз взмахнув слабеющей рукой, пробормотал ты старый свой девиз «Стихи и хлеб».
В отличие от Ицека Мангера, Лейба Квитко, автора второй изданной вами книги 1919, хорошо знают читатели в России. Но под другим именем, как Льва Квитко, автора детских стихов. Но книга, которую вы выпустили, отнюдь не детская. Расскажите о ней, пожалуйста.
Книга 1919 вышла в 1923 году в Берлине, где в то время жил Квитко. А перед тем, как через пару лет, в 25-м году вернуться в Советскую Россию и за несколько лет стать всем известным детским поэтом Львом Квитком, весной 1919 года Квитко пережил в Умане череду еврейских погромов. Еврейские погромы 19-го года в Умане стали одними из самых жестоких в годы гражданской войны. С марта по июль город, половину населения которого составляли евреи, несколько раз переходил из рук в руки. Большевики и гайдамаки сменяли друг друга, и каждая смена власти сопровождалась погромами разной степени жестокости. А в мае 19-го, когда город контролировали большевики, по всей Уманщине вспыхнуло крестьянское восстание как раз против большевиков из-за поборов. Повстанцы захватили Умань, к ним присоединились мещане, также бежавшие из тюрьмы бандиты и прочий сброд, гопота. Начался самый страшный погром, продолжавшийся несколько дней. Евреи прятались в подвалах и на чердаках, ожидая расправы. Напряженная, глухая тишина этого ожидания особенно слышна в первой части книги. Я вот процитирую. «День и ночь, замерзшие, ждем мы тягостным днем, ночью лунной, луны ласковой. Испуганные ждем мы тягостной ночью дня солнечного, солнца милосердного. Ни ночи, ни дню мы не нужны, и каждый из них нас норовит оттолкнуть. Мы маленькие, очень маленькие, ужас нас тянет к земле, будто бы он наш хозяин». Это соединение тем смертельного страха, беспомощного страха и детства создает атмосферу книги 1919, заставляет высокий модернистский верлибр то и дело срываться в какой-нибудь истошный, навязчивый, короткий хорей, какую-то почти глоссолалию, глашение, повторяющийся крик. Переводить эти стихи трудно, они написаны то слишком просто и даже наивно, то как-то так яростно, скупо, с предельной экономией слов, то очень темно, обрывочно, то в какой-то почти плакатной, аллегорической манере. Это напоминает современный этой книге немецкий экспрессионизм и авансом, безусловно, поэтику Целана, И, как ни странно, тоже отчасти авансом советскую детскую поэзию самого Квитка в том, что касается нередко скрытых в ее детской поэзии подкорки ужаса, тайны, обреченности в немалимой судьбе.
Не так много современных российских авторов в портфеле издательства Яромира Хладика, но есть один очень интересный, это Александр Бреннер, художник-акционист, живущий уже давно за пределами России, в данный момент в Швейцарии. Вы выпустили его роман в стихах.
Он считает, что это проза.
Тогда будем считать, что это проза. Это история женщины легкого поведения из Алматы, которая встретилась автору в ранней юности. Замечательная книга, которую я всем рекомендую. И попрошу вас рассказать, почему вы решили ее опубликовать. И, как вы уже упомянули, у вас есть с Александром Бреннером новые планы. И скоро выйдет еще одна книга, но уже совершенно в другом жанре.
Предложить мне издать «Алматинскую блудницу» Александру Бреннеру посоветовали мои коллеги из независимого книжного «Все свободны». Александр предложил, а я сразу же согласился, потому что книга и прилагаемые к ней 40 рисунков Бреннера и Барбары Шульц мне очень понравились. «Алматинская блудница» — это, как сообщает подзаголовок книги, «порнометрическая повесть». Что такое «порнометрическая», я не знаю. Но сюжет этой повести заключен в одной из глав книги Бреннера «Житья убиенных художников». В главе, посвященной знакомству юного Бреннера с художником, писателем, поэтом Павлом Зальцманом. Знакомство это довольно бестолковое, впрочем, происходит в Алмате. И вот нимфоманка Лариса из этой главы, обучающая юного Бреннера науке страсти нежной, и есть богиня, большой буквы, из «Алматинской блудницы». Это повесть, один из лучших поэтических текстов о любви, которые мне приходилось читать, ну, примерно как «Божественная комедия» или «Песнь песней». Последнюю он, кстати, очень напоминает своей возвышенной анатомической метафорикой, я бы сказал. Вообще иногда кажется, что движение слов и строк этой повести «Алматинская блудница» подражает движению каких-то физиологических жидкостей, жизненных соков. Это текст о любви, который сам становится любовью, который занят любовью, занимается любовью, причем чуть ли не с вами, пока вы читаете, но он не о любви одновременно, то есть как бы против любви вообще. Он о великом хотении, таком, о боготворении до... Простите, усрачки, до того, чтобы перестать быть Homo sapiens с его все вокруг отравившей высокой любовью.
И опять я заклинаю, сгиньте, суки, отстаньте, владетели и воеводы, мой невинный плевок умоет ваши сальные щеки, мои детские вопли очистят ваши сорные уши, мои робкие руки развяжут ваш топорный галстук, мои стертые зубы стянут носки с ваших пяток, отдыхайте, отдыхайте в своих могилах и никогда из них не вставайте вовеки». А вы, дорогие мои, веселитесь. Проститутки, которых обидел в постели римский папа, солдаты, которые съели пулю и запили рвотой, девочка, которая испугалась таракана, старик, который смотрит на свои отвислые яйца, убийца, что кувыркается в душевной муке, черепаха, чей панцирь пробили дробью, котенок, раздавленный в лепешку в Палермо, пес, отданный в пятые руки, и все остальные, нарастившие горб тяжких воспоминаний, вы все возлюблены и обласканы, ныне и присно, спасены и избавлены моей богиней. Все, кого пожирают жирные слепни, кто дверьми прищемил себе палец, у кого язык отнялся от стоматита, кто разбил об угол колено, кто пропах ейским сортиром, кого учитель высмеял в классе, кто пьет свой кисель вместе с ртутью, кому вставили или трубку в трахею, кто умирает в Мнайбраке, Киншасе и Омске, кто пляшет под баркаролу на боба, кому не снится из-за всемирного храпа, кто спятил от рева соседа, кому среди горя мерещится счастье, кто запыхался от вечного бега. Господи, до чего же мне все это надоело? Давайте уйдем отсюда вслед за последним кентавром.
И вот здесь, в этом месте, в этом желании перестать быть Homo sapiens, как всегда у Бреннера, взять никак нельзя, обнаруживается выход политический. Очень мне теперь созвучное, вот, например, в таком виде. Стыдно сейчас быть человеком, стыдно и жутко. Лучше сделаться богомолом или божьей коровкой. Лучше стать жуком Геркулесом и навсегда уйти из мертвого дома. Лучше уменьшить себя до вселенского праха, до галактической пыли. И вот эта риторика выхода из такого постыдно-человеческого, из культуры, высокой культуры, прежде всего, очень здорово работает и в другой книге Александра, о которой вы сейчас спрашивали, посвященной художнику Нью-Йоркской школы Филиппу Гастону. Она называется «Филипп Гастон. Воскресший среди жмуриков». Эта книга появится одновременно с эссе Филиппа Жакоте о художнике Джорджа Моранди «Чашка паломника» в переводе Петра Епифанова. Впереди еще несколько книг этой микросерии, которая вдруг сложилась, которую я условно называю «Писатели о художниках», готовят Марка Стрэнда о Хоппере, очень изящный, и Гая Давенпорта о Бальтюсе. Гастон – это художник, начавший в творчестве с комиксов, прошедший фигуративный абстрактный период и закончивший снова комиксами, только на каком-то новом экзистенциальном уровне. В конце 60-х, начале 70-х он один из столповых абстрактного экспрессионизма наряду с Поллоком, Ротко, Кунингом, вдруг начал писать в зловещей карикатурной манере горы стоптанных башмаков, отрубленных ног, металлических набоев, пустых бутылок и гвоздей. Начал, как потом стало понятно, писать отходы кромешного террора 20 века, вселенского холокоста. И писать он это начал как уличный мусор, хлам, отходы, буквально в баках уличных. От абстракции к новой фигуративности Гастон перешел, рисуя простые черные линии. Одну-две на холсте в разных отношениях друг с другом. Он так разучился писать и учился писать заново. А потом, вместе с этими вот отходами террора 20 века, он начал писать маленькие картины, ну, в духе комиксов, в которых было много розового, красного и белого, как будто рождалась новая плоть, новое мясо, его искусство. И среди этих картин было очень много изображений куклукс-клановцев, таких условных треугольных колпаков с прорезями для глаз, жирными пальцами, высовывающимися откуда-то снизу, сжимающими сигары. Куклукс-клановцы, в изображениях которых тоже много розового, красного и белого, разъезжают по Нью-Йорку на автомобилях, сидят с мольбертами, о чем-то спорят, покуривая на фоне, скажем, Манхэттена. Гастон называл эти изображения автопортретами, чем шокировал коллег. Говорил, что иначе просто невозможно почувствовать зло. И правда, под условным вот этим куклукс-клановским колпаком может скрываться кто угодно. Какой-нибудь на вид вполне приличный человек, в том числе и сам художник. И современная российская реальность тому подтверждение. А Гастон и Моранди, современники, на первый взгляд, абсолютно противоположны друг другу. Гастон, никогда не видевший войны, непременно пишет, условно говоря, войну, когда изображает пустые бутылки. А Моранди, живший при Муссолини тихой созерцательной жизнью, жизнью своих натюрмортов, состоящих из одних и тех же повторяющихся пустых бутылок и кувшинов, войну не пишет, хотя мог стать ее жертвой. Екатерина Дёготь в недавнем интервью в «Свободе» упоминает Моранди, который, по ее словам, писал бледные вазочки во времена фашизма и как бы заключил пакт с Муссолини о том, что не будет лезть в политику. Но мне кажется, что для того, чтобы лезть в политику, иногда достаточно или даже необходимо писать бледные вазочки с той же маниакальной одержимостью, с какой это делал Моранди. И тогда эти бледные вазочки парадоксальным образом станут в итоге, после всего-всего, свидетельством государственного насилия, свидетельством об этом насилии, может быть, сильным, чем прямые политические высказывания, а может быть и более.
Я хочу оттолкнуться от цитаты Бреннера, которую вы привели. «Стыдно и жутко», да? «Независимое книгоиздание и последний год в России». Многие иммигранты в основном говорят, что сейчас неуместно заниматься каким-либо искусством, находясь на этой территории. Я не знаю, можно ли назвать книгоиздание искусством, но вот такое издательство, как у вас, скорее можно.
Это скорее искусство, чем книгоиздание.
Что вы ответите тем людям, которые говорят, что такая деятельность сейчас неуместна, что нельзя участвовать ни в каких ярмарках и так далее?
Что касается независимого книгоиздания и его возможностей, мне кажется, что оно стало в большей степени видеть выпускаемо в книгах. Возможность политического действия, непрямого политического действия, направленного против насаждаемого мрака, против обскурантизма, прежде всего. Мне это кажется невероятно важным. Что касается занятий искусством сейчас в России, будь то те же бледные вазочки, протестный акционизм, стихи или почему бы нет, действительно, книгоиздания, то мне кажется, что в России сейчас только искусством и уместно заниматься. Все зависит от того, что сейчас можно понимать под искусством в России. Как говорил тот же Филипп Гастен Мортону Фелдману, искусство должно свидетельствовать. А иначе оно сводится к пошлым картинкам, милым декорациям и подлому подакиванию. Свидетельствовать о чем? Безусловно, о государственном насилии и о том, что скрывается под куклусклановским колпаком. И мне кажется, что свидетельствовать об этом лучше всего и честнее всего, и вернее всего изнутри, из-под самого этого вонючего колпака. Я так и действую, например, не только как издатель, но и как, страшно сказать, поэт.
Поскольку вы уже напомнили нам, хотя я с самого начала представил вас все-таки не как издателя, а как поэта и издателя, я в завершении нашего разговора попрошу вас прочитать стихотворение из вашего последнего цикла.
Все эти полтора года я написал цикл «На конце языка». Первое стихотворение написано 25 февраля 2022 года, и это... такое мое свидетельство. Кроме того, это мой личный, субъективный ответ на вопрос, как теперь писать стихи на русском языке. Возможен ли тот новый русский поэтический язык, на котором можно было бы свидетельствовать о происходящем? Я прочитаю несколько стихотворений, наверное, три. «Слишком много природы в аду, слишком чисты названия рек, слишком понятны слова, слишком их мало». Да и те дребезжат, как на скрипочке квитка, ледяной волосок. Твой маргаритка, твой суламитка. Мы роем могилу в песочнице, сосем почерневший сосок родины мастерицы. На детской площадке стоят линц, леденец, ленинградка, наград. Где говорится голубица, но гаубица слышна. Под вечным небом Аустерлица лежит огромная страна. И вечный бой покойным снится. И корка снежная грязна, все прочее литература, литра с утра, училка дура, живьем гниющий князь Андрей и Андрей, слабый человек. Бодая воздух полуконный, поспешно пеший, теперь навсегда, с узелками котят, идут колонны, несут сияющие колонны ненависти, кричат, беда, придут, положат свои котомки и только в круг успеют сесть. Когда же их слепые котенки мяучат месть.
Гость программы «Культурный дневник» Игорь Булатовский читал свои стихотворения из цикла «На конце языка» и рассказывал о работе основанного им издательства «Яромир Хладик Пресс». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.